Уважаемые студенты, внимание, сядьте, пожалуйста, скорее. Мы на целых 5 минут задержали работу по изучению нового материала. Вопрос второй. Речь и мышление. Быстренько отвлекитесь, я еще раз говорю, дома прочитайте вот эти памятки. Понятно, не теряйте их, больше распечаток я делать не смогу, да и не захочу. Вы взрослые люди, вы уже получили один экземпляр, понятно, что он вам нужен будет до окончания не только семестра, но и части сессии. Хотя да, если у нас зачет, то мы в конце декабря, если экзамен, то в январе. Короче говоря, пока не сдадите русский язык, эту памятку не теряйте. Как вы понимаете, там и билеты больше я их надиктовывать не буду. Ну и организационная часть, и самостоятельные работы, то есть это ваш ориентир. Вы постоянно будете, наверное, даже отмечать каким-то значком, что уже изучено, рассмотрено, выполнено, что предстоит выполнить. И только будете помечать сроки выполнения самостоятельных работ. Понятно? Поэтому вот вы купите вот эти книжечки в ближайшее время, формат абсолютно одинаков, и вклейте, чтобы она не измялась, вот эта вот страничка, которую вы получили, и не потерялась. И это будет удобно. Итак, второй вопрос. Речь и мышление. Внимание, работаем. Ну, несколько слов пока не пишите, просто послушайте, чтобы понять, что к чему. Вопрос, который изучался еще в античные времена, если не раньше. Многие мыслители озадачивались, почему люди такие разные по своей речи. Разные в пределах одной национальной культуры. Одни говорят легко, красиво, полетно, их слушаешь. Другие двух слов связать не могут. Потом, а почему они такие разные по языкам? Китаец не понимает современного жителя, предположим, Шри-Ланки. Регионально вроде недалеко расположенное, а тем не менее. Вот почему? И каждый человек, принадлежащий к определенной исторически сложившейся культуре, ощущают свою неразрывную связь с ней, вплоть до того, что если человека изъять из этой культуры и поместить в чужую культуру, то он будет испытывать так называемый, это научный термин, просто его запишите, слово пригодится к вам, культурошок, культурный шок, культурошок. Из-за того, что люди разные по уровню развития своей речи и разные по языкам. Так вот, возникает культурошок, это чувство, страха перед чужим. Возникает это чувство страха перед чужим, когда человек оказывается в инокультуре, в иной культуре. А когда человек находится в своей культуре, а еще раз скажу, культура определяется прежде всего языком, да? Возникает чувство принадлежности человека к своей культуре, потому что ее фундаментальный уровень образован родным языком. Фундаментальный уровень культуры образован родным языком. Человек, если в своей культуре, значит, культура шока нет. В чужой культуре, особенно если не работает язык посредник, то культура шок. Вот как-то несколько лет назад, по-моему, лет 5 назад, я оказалась в Бангкоке, ну, в столице Таиланда, да, не зная тайский язык. Просто мне захотелось одной побывать, без сопровождающего гида. Было свободное время, и мне захотелось побывать в национальном парке, очень красивый парк в столице Таиланда, в Бангкоке. А в экскурсионный объект он не входил, этот парк. Я посмотрела схему метро, еще в Москве прочитала об особенностях этого парка и поняла, что я смогу добраться. А время было ограничено. Но это же экскурсионка, все идет по плану, и опаздывать никуда нельзя, иначе потеряться можно. Я все-таки посмотрела схему метро, ну и думаю, да поеду я. 2 часа у меня есть, я их использую. Ну что вы думаете, в метро, вот пока по схеме, я вижу ее в книжке, я вижу ее вокруг, я легко добралась до парка. Ну красивый парк. Уйти, ну просто вот, ну не хочется уходить из него. И то хочется посмотреть, и там зверушки разные, и пруды с различными рыбками, и растения. Ну, сами понимаете, джунглевая влажная зона, красоты еще те, необозримые. Чувствую, опаздываю, а оказалось далеко от центрального входа и от входа рядом с метро. Станция метро, в которую я, значит, приехала. Без помощи не выбраться. Стала спрашивать у людей на языке посредники, но он для меня английский. И, вы знаете, испытала первый в своей жизни культурошок, потому что мой европейский английский тайцы совершенно не понимали. Почему? Ну вот вы китайский язык начинаете изучать, он близкий к тайскому, а тоника другая. В китайском вы уже знаете, высота голоса, правильно я говорю, имеет большое смыслоразличительное значение. А для нас, европейцев, ни малейшего, у нас не тональный язык. Вот во вьетнамском языке, в учебнике вьетнамского языка, я видела даже нотный стан, как произносить слова и слоги для того, чтобы, ну, говорить правильно на вьетнамском языке. И вот страх был ужасный – опоздать, потеряться, потому что они меня не понимали. Я не понимала их, хотя говорили на английском языке. Слава богу, подошли голландцы, которые говорили на таком же, примерно, английском, какой и мой, не на тональном. Видите как? Значит, учитывать надо все особенности языка и языковой в среде, в которой вы окажетесь. Ну, идем дальше от примера. Человек не может изменить свой родной язык, он владеет им, повторяюсь, в той или иной степени. Повторяюсь, но мысль пойдет уже другая. Значит, человек не изменяет язык, не может. Он только овладевает им, и каждый по своему таланту, по своей целеустремленности. И это значит, что человек, овладевший языком, да, это значит, что человек усвоил определенную систему знаков родного языка. Усвоил определенную систему знаков родного языка. Почему систему? Почему определенных? Определенных хотя бы потому, что у каждого из вас разный словарный запас слов родного языка. У кого-то, исходя из вашего возраста, и исходя из того, что вы, ну, закончили среднюю школу, получили аттестат зрелости. Языковой запас, словарный запас, ну, предположим, 3000 слов. У кого-то 5000, а у кого-то ведь и 1000. Да еще с грехом наберется. Дальше. Кто-то незатрудненно выстраивает хотя бы предложение. Причем некоторые из вас выстраивают предложения легко и предложения большие, сложно сочиненные, подчиненные, целые периоды, и интонируют так, что речь понятна. А кто-то с грехом пополам составляет, использует в своей устной речи предложение хотя бы из 7 слов. Да синтонирует так, что и не поймешь вообще, что хотел сказать-то. Разные мы, разные вы. Ну и, следовательно, изучая русский язык в ВУЗе, надо стараться отслеживать уровень своего владения языка на данный момент, период вашей жизни. Вот опять же, моя книжечка поможет вам сделать это. Читая, изучая эти материалы, вы легко будете понимать, на каком вы уровне. Но дальше. Любой язык, следующий тезис, будьте добры, пишите, представляет собой систему знаков, за которыми, это мы уже подбираемся к происхождению языков, и одновременно сопоставляем речь и мышление. Значит, любой язык представляет собой систему знаков, за которыми закреплено соответствующее их звуковому облику содержание. То есть за каждым словом, даже звуком речи, а тем более предложением, стоит определенный смысл. Совершенно определенный и понятный носителям данного языка, иностранцу непонятный. Записывайте, записывайте. Непростой вопрос. Что же такое языковой знак? Мы о нем говорим. За каждым знаком стоит определенное содержание. Так вот, языковой знак – это двусторонняя языковая единица. Двусторонняя языковая единица, которая имеет форму, в скобочках, означающее форма, означающее, и вторая сторона – содержание, в скобочках, означаемое, форму и содержание. Языковой знак – это двусторонняя языковая единица, которая имеет форму, означающее, и содержание, означаемое. Языковые знаки – это условные знаки, потому что связь формы и содержания у них по договоренности. По договоренности. Что это значит? Ну, условились в течение многих лет и даже столетий русскоговорящие, что сочетание фонем с, т, о, л, стол – обозначает вот предмет. Кухонный стол потом, да, письменный стол, ну, любой рабочий стол. Да? А договорились англичане, что сочетание, ну, которое в итоге дает table, обозначает вот этот самый предмет. Они же договорились, просто не то, что там законы какие-то писались, а в практике, в запоминании, в общенациональном использовании вот этих вот сочетаний звуков, фонем, получили определенные смыслы. Ну и все понимают, что такое стол русский, что такое тейбл англичане. Вот что значит по договоренности. И так в течение столетий, а может быть даже и тысячелетий, в зависимости от того, давний этот язык или он совсем молодой. Давний, значит, очень много таких договоренностей, понятий, смыслов, смыслоносителей. Молодой, но порядка меньше. И стали понимать. И запомнила вся нация свои определенные вот эти вот слова, смыслы, понятия, и стала и пользоваться ими. Ну да еще подключается, конечно, словоформа и синтаксическая структура. Ну и стали люди понимать. Вот двусторонность, смысл и форма. В каждом языке форма своя. Таким образом, языковые знаки — это условные знаки. Условные знаки. Далее. С помощью языка люди передают друг другу не только конкретную, но и абстрактную информацию. Не только о столе, о хлебе, об озере, о друге и прочее, прочее, говорят люди, да, вот конкретика, но и абстрактную информацию. Что это такое? Ну, они мыслят научно, употребляют термины, понимают их значение. Значит, но и абстрактную информацию. Вы абстрактной информацией уже владеете в огромном количестве. Вспомните, сколько и в какой основательности, глубине вы изучали определенные школьные предметы. Поэтому, конечно, у вас запас абстрактной информации уже довольно большой. Вот. Абстрактная информация является плодом мышления. Отметьте это, пожалуйста. Это уже включается не отдельное словоупотребление, а мыслительная деятельность, абстрактная информация является плодом мышления. Далее, следующая мысль, тезис. Речь – это специфическая человеческая деятельность. Это и сам процесс говорения и письма, или письма. Это и речевые произведения, причем устные или письменные тексты. Речь – это и сам процесс говорения или письма, это и речевые произведения. Наши тексты, которые мы говорим, общаясь друг с другом, передавая мысли другого человека, цитируя. Тексты наши, мы их произносим, говорим устно, мы их пишем, значит, фиксируем на каком-то бумажном носителе. Речь представляет собой деятельность отдельного человека. Она субъективна. Язык объективен, а речь субъективна. В чем же субъективность речи? А в том, что говорящий или пишущий сам составляет содержание своего высказывания, отражая в нем свое индивидуальное сознание, свой жизненный и профессиональный опыт. свою картину мира. Картину мира, то есть как он понимает, чувствует, воспринимает все окружающее его, и людей, и предметы, весь окружающий мир. У каждого картина мира своя. Опять же, в зависимости от индивидуальных особенностей человека, от любознательности, целеустремленности, стремления постичь все, что тебя окружает, да, понять людей других, природу, быт, культуру, слово, произведение искусства, ну, все, что окружает, да. Зависит эта картина мира, которая присутствует разная в каждом человеке и от его способностей. Например, памяти, развитие памяти. Например, даже состояние здоровья тоже влияет на окружающую нас, ну, восприятие нами окружающего мира. Далее, друзья мои, речь индивидуальна, следующий признак речи, индивидуально, так как люди никогда не используют все средства языка. Люди никогда не используют все средства языка, а используют лишь ту часть языка, которой они владеют. Ну, я говорила, что словарный запас у каждого разный, да? И которая подходит условиям конкретной ситуации общения. Мы выбираем из языка то, что нам нужно, не меньше, но хорошо, если больше, тогда мыслим лучше. Следующая особенность речи. В ее состав, в состав речи, входят как языковые средства. Ну, прежде всего, слова и грамматика. Так и неязыковые. Еще они называются невербальные. Вербум слова, неязыковые, несловесные, невербальные. Термины тоже запомните. Что же такое неязыковые, невербальные? Тон и сила голоса. Пишите, пишите. Интонация. Жесты. Мимика. Поза. Одно дело, если человек вот стоит за кафедрой, например, выступает с речью, с докладом на каком-нибудь совещании производственном и стоит в развалочку. Поза говорит о том, что он, во-первых, ему неинтересно то, о чем он говорит, а во-вторых, он не испытывает ни малейшего уважения к публике. А другое дело, если человек стоит строго, одет корректно, соответственно, официальной обстановке общения, следит за интонацией, за тоном голоса, за силой голоса, говорит достаточно громко, чтобы его слышали люди, не напрягали они свои уши и не испытывали дополнительные нагрузки. Да ведь? Вот поза, расположение в пространстве, это тоже относится к невербальным средствам общения. То есть вот, ну что, вот сейчас вы, мы друг другом, вы и я располагаемся так, чтобы видеть лица друг друга. И это очень важно в нашей нынешней лекционной деловой ситуации общения. Ну, я могу встать за кафедру, но не встаю. Почему? Потому что я надеюсь, что и так меня видно, и так меня слышно. Так это или нет? Но я стараюсь, чтобы вы... Простите, кстати говоря, за голос. Я была очень сильно простужена еще 4 дня назад. Поэтому, конечно, говорю в нос и не очень громко. Не до конца еще излечилась-то. Но идем дальше. Идем дальше. Значит, расположение в пространстве. Отметили? Вот это невербальные, несловесные языковые средства. И вот все языковые средства, вербальные и невербальные, всегда характеризуют говорящего как культурную в той или иной степени личность. Каждый культурен, к сожалению, по-своему. Но мы в разные люди. Дальше. Характеризует, да, психическое состояние человека, говорящего в данный момент. И физическое его состояние. Вот недаром я сейчас стала извиняться и вполне искренне за то, что голос не такой. И трудно говорить, и в нос говорю, и вам меня, наверное, не очень приятно. Но я не всегда, конечно, так говорю. У меня голос и звонче, и говорю я четче. Просто мне надо носоглотку свою до конца пролечить. Но я стараюсь, чтобы меня слышали. Значит, какое мое психическое состояние? Я неравнодушна к тому, о чем я говорю. Я очень хочу, чтобы вы не только все услышали, но и записали, и поняли, и даже запомнили. Вот это характеризует мое вот сиюминутное психическое состояние. Желание донести, желание еще какое, да? Чтобы это время, которое мы тратим сейчас, этот труд, особенно трудно вам, потому что вечернее время, вы первокурсники, не прошло это время даром, впустую. Ну и это тоже раскрывает, ну, культурные особенности личности. Я сейчас говорю «я», но это не потому, что хочется как-то вот выделить себя, обратить на себя внимание, нет. Я говорю «я» как преподаватель, которому сейчас дано право и отведено время на работу со своими слушателями, с вами, со студентами. Но вот, ребята, милые мои, вот наш культурный уровень, наше психическое и физическое состояние ваше, когда вы будете говорить публично, всегда проявляется в вашей речи, в нашей речи. Как словесное содержание, как вы подготовились, форма, какими словами, какими, ну, фразами вы говорите. Ну и все остальное, вот и психика, и физика. То есть все проглядывается. И в результате вот опять люди, слушающие нас, вас, да, будут делать вывод о том, что вы как люди из себя представляете. Помните, на первой паре я сказала, великие изречения античного философа, «Заговори, чтобы я тебя узнал, увидел, не только услышал». Понятно? Вот такие дела речи. И богатство, недаром говорят, язык, знак равенства речь, друг мой, язык, знак равенства речь, и враг мой, в зависимости от того, как мы языком владеем, как мы используем свой, ну, в первую очередь, родной язык для в речи, для взаимодействия с другими, слушающими нас и в официальной, деловой, да и в повседневной бытовой ситуации говорения, общения. Далее, следующая характеристика речи. Речь бывает внешней, произнесенной или написанной. Да, внешне произнесенной или написанной. С такой речи вы, с произнесенной сейчас, да, а написанной книга, да ваш личный конспект, да, и внутренний. Это то, что у нас в голове, в извилинках головного мозга, внутренний, то есть не озвученный и не зафиксированный для других. Коротенькое определение внутренней речи. Не озвученный, не зафиксированный для других. Записали? Ну, старайтесь. Внутренняя речь – очень важное явление в жизни человека, поскольку это внутренняя речь, именно внутренняя, инструмент мышления и запоминания. Мыслим мы в первую очередь там, в глубинах своего мозга. А потом уже, если сочтем нужным, озвучиваем, превращаем нашу речь внутреннюю во внешнюю, а не захотим, так и оставим ее там у себя в памяти. А еще, если мы чувствуем, что это нам абсолютно не надо, так мы забудем, и ничего страшного не произойдет. Так в чем же, наконец, взаимосвязь между речью и мышлением, и что же такое главное в вопросе о происхождении языка? Вот это вот последнее вы пометьте себе со знаком «плюс», «плюс» о происхождении языка. Я смогу на лекциях ответить на этот, по-моему, шестой вопрос нашего сегодняшнего содержания лекционного, только раскрыв вам понятие линеаризация. Сейчас я продиктую. А вообще это вопрос безумно интересный. Материала много. И сразу пометьте себе, да, это шестой вопрос происхождения языка. Основные веки исторического развития русского языка. Ну, пометьте себе к шестому вопросу. Потому что основные вехи развитие русского языка, дорогие мои, сразу откройте самое начало наших записей, где мы вопросы лекции писали. На секундочку, на полминутки откройте быстренько и напишите основные вехи исторического развития русского языка самостоятельно, самостоятельно. Я вам главное скажу, а о русском языке сами. Вопрос легкий для понимания, вопрос интересный. И тезисы составите, найдете в интернете море материала. Знаете как? В тетрадь для самостоятельных работ. И срок выполнения этого задания большой. Целый месяц. Основные вехи. Развитие русского языка. Этот организационный моментик. Все поняли? Запишите в течение месяца, в тетрадь для самостоятельных. Да это будет ответ на один из экзаменационных вопросов. Да только и всего. Я уверена, что вы роскошно подготовите его в свободное время самостоятельно. Ребят, ну это тетрадь для самостоятельных работ. Вы знаете, да нет, лучше, чтобы я проверяла и знала, где у вас у всех записано. Договорились? Чтобы вы не сдавали, ой, какую тетрадь сдавать, чтобы не было этих организационных, ну, несоответствий. Значит, записали в тетрадочку для самостоятельных в течение месяца. Интернет. Не хотите интернетом пользуетесь? Зайдете в библиотеку, ну, не в нашу, а где вы еще записаны? В районный, да? Вам там ворох книг выложат. Так, идем дальше. Давайте так. Вот сейчас очень мало времени. Есть программа нашего курса, рабочая программа. В библиотеку нашу зайдите и возьмите ее. Это моя тоже программа. И там огромный список литературы. И, кстати говоря, хороших, добротных, современных словарей. Программу возьмите. Она вам по-любому пригодится. Она тоже такого вот цвета. Мне почему-то бирюзовый цвет присвоили. Красивый цвет. Так что в программе. Поняли, да? Список литературы, все там найдете. Но идем дальше. Так вот, что же такое вот суть, взгляд выдающихся ученых и наших и зарубежных на происхождение языка, современный взгляд? Работаем. Значит, важнейшими вехами на пути развития начальных средств речевого общения, была, доски пока нет, сейчас продиктую. Готовы? Быстрее. Была линеаризация. Была линеаризация. Линеаризация речевых знаков. Важнейшими вехами на пути развития начальных средств речевого общения абсолютно всех людей на планете Земля была линеаризация речевых знаков. То есть, пишите, расположение их в определенном порядке, расположение их, этих знаков, в определенном порядке в ходе речевого общения, в ходе речевого общения и запоминание. И запоминание этого порядка расположения речевых знаков, запоминание этого порядка всеми членами человеческого сообщества. Запоминание этого порядка всеми членами человеческого сообщества. Вспомним наш пример сегодняшний о столе. Для русских – стол, для англичан – table, да? Вот запомнили, и так вот сначала десятки, потом сотни, потом тысячи и тысячи тысяч, в зависимости от развития языка, этих языковых знаков. Надо было их, вот, ну, грубо говоря, самым продвинутым, самым утром, умным, в самом-самом начале тысячелетия тому назад изобрести, доказать, что этот предмет, это действие, этот признак надо называть так, и всем остальным запомнить. Причем планета Земля большая, регионов, ну тогда еще даже не наций никаких, но все равно обитания древнего человека было много, расстояния огромные, и у каждого что-то получалось свое. Поэтому языки-то разные. Ясно? Вот откуда пошла эта разногласица. Глаз, да? Язык, греческое. Глоссиум, глосса. Разное, потому что жили в разном. в разных условиях, далеко друг от друга, не могли один язык по-любому произвести. Миф о этой башне, как она называется? Молодцы, Вавилонской башне, это миф. На самом деле не было, конечно. Вот. Ну, идем дальше. Рассуждая о линеаризации языковых средств, которая была эта линеаризация в основе этого зародышевого когда-то в давние-давние времена зарождения языков. Следующий тезис. С линеаризацией было связано и развитие органов речи у человека. С линеаризацией было связано и развитие органов речи у человека. Приведшее к тому, что речь стала членораздельной. Развитие органов речи у человека. У каждого у нас свои органы речи, да? Вот. Приведшее к тому, что речь стала членораздельной. Артикуляция вырабатывалась. Дикция формировалась веками у каждого человека. В скобочках запишите, пожалуйста, чтобы уж совсем понятно было. Значит, приведшее к тому, что речь стала членораздельной, а в скобочках артикуляция формировалась. И вот до сих пор дикция формировалась, да? Один человек говорит внятно, а другого трудно слушать, артикуляция не разработана, а следовательно, дикции никакой. Так вот, каждый властен разработать свою дикцию. Приемов много. Скобочку закрыли, да? Значит, и развитие органов речи, приведшее к тому, что речь стала членораздельной, артикуляция вырабатывалась, дикция формировалась, скобку закрыли, и развитие памяти человека. Я же говорю, линеаризация. Запомнить надо было не только изобрести слова, но запомнить их. И всем запомнить, абсолютно всем. Значит, и развитие памяти человека как основы его мышления. Точка. Так вот, чем больше предметов, пишем, чем больше предметов, явлений, действий, признаков, чем больше предметов, явлений, действий, признаков знает человек, а значит, помнит и говорит, а значит, помнит и называет, а значит, помнит и называет, тем лучше человек говорит. Тем лучше его речь. Кстати, и письменная тоже. Чем больше предметов, явлений, действий, признаков знает человек, а значит, помнит и называет, тем лучше он говорит. Точка с запятой. Чем лучше он говорит, тем продуктивнее и разнообразнее он действует. Чем лучше он говорит, тем продуктивнее и разнообразнее он действует. Преобразуя по своим потребностям, раз он говорит, значит, он знает, что он говорит, зачем он говорит. Поэтому, преобразуя по своим потребностям окружающий мир, оборотный процесс. Совместная деятельность людей по преобразованию мира. Быстрее пишите. Совместная деятельность людей по преобразованию мира способствовала их речевому общению. Ну как делать одно дело, не договорившись, да? Не корректируя словами свои действия. Значит, совместная деятельность людей по преобразованию мира способствовала их речевому общению. А это влияло на развитие языка. Чем больше люди знали о мире, тем больше они называли его. Значит, язык-то развивался. Записали? Записали, молодцы. Значит, увеличивался, как развивался язык? Увеличивался словарный состав. Развивался грамматический строй. И этот процесс длился тысячелетиями. А вот теперь удивительные цифры. И этот процесс длился тысячелетиями, начиная с эпохи неолита. Что это за эпоха? Называю хотя бы цифры. 8-3 тысячелетия, значит, 5 миллениумов, 5 тысячелетий до нашей эры. Вот с каких пор люди начинали говорить-то. С 8-го, где-то позже 3-го тысячелетия до нашей эры. Скобку закройте с цифрами. С пиктографического письма, пиктограммы. И продолжается этот процесс и в наше время развивается и устная, и письменная речь. Одни слова приходят, другие уходят там, но это школьное, вы понимаете, знаете, да? Жизнь меняется, меняется язык, речь. Значит, продолжается в наше время, и лингвисты утверждают, не завершится никогда. Но пока живет человечество, оно будет развиваться. Это ж понятно. Процесс развития, прогресс, пока люди живы, здоровы, этот процесс не прекратится. Так вот вам ответ на один из трудных экзаменационных вопросов, но я вам дала его кратко, надиктовала четко. Учите. Третий вопрос. Язык и речь – единый феномен. Я надеюсь, никто не говорит феномен. Единый феномен человеческого общения. Ну, это действительно так, потому что речь – это язык в действии. Запишите тезис. Речь – это язык в действии, а следовательно – язык и речь едины. Однако, несмотря на это, язык и речь имеют отличия. Однако, язык и речь имеют отличия. Двоеточие, и перечисляем их. Я советую вам перечислять для четкости, наглядности ваших записей рубричками. То есть вы двоеточие поставили, и с новой строчки циферка 1 и так далее. Советую. Первое. Язык – это средство общения, а речь – это функционирование. То есть работа языка в жизни людей. Можете так и записать. А речь – это работа языка в жизни людей. Второе отличие языка от речи. Язык абстрактен, формален. А речь материальна. Что значит материальна? Она звучит. А звук – это материя, как вы знаете. Она воспринимается глазами, если мы читаем. Кроме того, она может быть осязаема. Это речь слепых людей. Специальные книги для них, вдавленные тексты, они пальчиками, кончиками пальцев читают, осязают речь. Да ведь? Письменную речь, еще даже специально напечатанную, вдавленную речь. Вот суть материальности речи. А абстрактно и формально – это тоже очень легко. Смотрите, язык – это словари, лексические, толковые словари, орфоэпические словари, грамматические словари. Это учебники, по которым вы изучали предмет русский язык. Это вузовские учебники. То есть язык – это книга. Язык можно взять в руки, в конце концов. В интернете найти необходимое, недостаточное по языку. То есть он форму имеет, он формален. Значит, язык – это книга. А речь – это жизнь. Можете записать и так. Третье отличие. Язык статичен и стабилен. Но он же зафиксирован в книгах. Поэтому статика. Язык статичен и стабилен. Что такое стабильность языка, я вам говорила в начале нашей работы. А речь активна и динамична. Я говорю, я действую. Активно, динамично. Я действую во времени. Вот уже четвертый час для вас. Я вещаю, вы меня слушаете, записываете. Динамика, работа. Для нее характерна высокая вариативность. В этом же третьем пункте. Для нее, для речи характерна высокая вариативность. Но я пользуюсь синонимами, где возможно, где уместно. А синоним – это вариант выражения смысла. Не так ли? Ну, а дальше уже, я думаю, в принципе, понятно, разжевывать нет необходимости. Будут соответствующие занятия для конкретизации. Четвертое отличие. Язык имеет уровневую организацию. Четыре языковых уровня. Четыре. А речь линейную. Что такое уровень языка? Ну, сейчас напомним, растолкую. А линейную сразу запишите. Это последовательный поток слов. Речь. Это последовательный поток слов. То есть это линеечка, которая и во времени... Да? Речь ограничена, вот мое право использовать в четверг, вот определенное время, с 14, там, сколько мы начали заниматься, да, до 16:00, линейка временная. Вот и все, я обязана быть в этом регламенте, и вы тоже будете обязаны соблюдать этот регламент, эту линейность. И потом последовательный поток слов, ну, то есть действительно предложение строю в надлежащем порядке, а тему эту излагаю в логической последовательности. Вот что такое линеечка речи, да? Но это, конечно, требует подготовки соответствующей. Дальше, значит, про уровневую организацию несколько, через несколько минут. Но вы зафиксировали 4 языковых уровня, ни больше, ни меньше. Пятое отличие. Язык независим от ситуации и условий общения. Книга, она и есть книга. Вот она есть. И все тут. Поэтому язык независим от ситуации и условий общения. А речь контекстно, то есть содержательно, и ситуативно обусловлено. Контекстно и ситуативно обусловлено. Поясняю. Я пришла к вам на занятие и объявила тему «Язык и речь». Это контекст. Это содержание, которое я обязана выполнить, а вы обязаны усвоить, так? Ситуативно. Ну, сори, у нас лекция. И мы выполняем реакции, регламент лекции. Вы слушаете, записываете, работаете в режиме лекции. Я, естественно, докладываю вам, надиктовываю, говорю, рассказываю, поясняю примерами. Все. Понятна ситуация? И другая ситуация на лекционном занятии пока не дана, не изобретена. Она академична, она проверена тысячелетиями. Лекция есть лекция. Хотите воспринимать? Вот, кстати говоря, были попытки и у нас, и за рубежом изменить форму лекции. То есть вот читать лекции один диктор, то есть лектор на всю страну, включайте телевизор, там определенная программа. Были такие попытки определенное время сейчас по интернету, но практика показала, студенты сами отказались от этого, потому что живая речь запоминается, живое общение привлекает внимание, а вот с экрана нет. А по компьютеру, по интернету и тем более нет. И студенты пытались, ну, есть, конечно, те, которые вынуждены изменять регламент лекции, но учиться труднее. И подавляющее большинство стараются получать высшее образование в ВУЗе, да еще и на стационаре, на дневном факультете. Далее, шестая особенность. В языке слова имеют определенные значения. В языке слова имеют определенные значения, а в речи могут употребляться и в переносном смысле. В языке слова имеют определенные значения, правда, есть многозначные слова, конечно, а в речи могут употребляться и в переносном смысле. Ну, вспомним язык поэзии, да? Отговорила роща золотая березовым веселым языком. Запишите фразу, дома растолкуйте сами себе, а потом на семинарском занятии мне, какие слова здесь в прямом, какие в переносном употреблены. В речи, в есенинской речи. Хотя бы это. Примеров вспомните, запишите и сами к семинару. Отговорила роща золотая березовым веселым языком. Седьмое отличие. Язык является достоянием общества. Язык является достоянием общества. В нем отражена картина мира говорящего на нем народа. В каждом языке своя. Это тоже очень важно. Житель Аравийской пустыни вряд ли поймет, если он не бывал в наших широтах, что такое снег. У него своя картина мира, а у нас своя. Так. А речь индивидуальна, так как отражает жизненный опыт отдельного человека. Речь индивидуальна, так как отражает жизненный опыт отдельного человека. Вывод. И все же язык и речь больше взаимосвязаны друг с другом. Больше взаимосвязаны друг с другом, чем противопоставлены друг другу. Нет речи, нет языка. Я вам уже говорила о мертвых языках. Умерли люди, перестали говорить, умер язык. Значит, язык и речь больше взаимосвязаны друг с другом, чем противопоставлены друг другу. Нет речи, нет и языка. Но это не только так. Потому что нет языка в действии, нет и говорящего на нем народа. Умирает язык, умирает культура, умирает народ. Нет языка в... или перерождается во что-то другое. Нет языка в действии, нет и говорящего на нем народа. Вот и доказательство того, что язык и речь – единый феномен человеческого общения. И последний тезис по этому вопросу. Понятия «язык» и «речь» соотносятся как общее и частное. Понятия «язык» и «речь» соотносятся как общее и частное. Расшифруем. Общее – это язык. Он общий для нас, для всех русскоговорящих, да, наш русский язык. Общий язык выражается в частном, то есть в речи каждого человека. Я уже говорила, что каждый человек владеет языком по-своему, по-разному. Так, четвертый вопрос. Уровни языка и разделы языкознания. Пожалуйста, последние 20 минут работаем как можно продуктивнее. Работаем. Система любого национального языка состоит из единиц. Система любого языка, национального языка состоит из единиц, объединенных на соответствующих уровнях. Система любого национального языка состоит из единиц, объединенных на соответствующих уровнях. Каких же? Фонемном, морфемном, лексическом и синтаксическом. Четыре уровня. Фонемный, морфемный, лексический и синтаксический. Записали? Слово «система» греческое. Слово «система» греческое обозначает целое, составленное из частей. Поэтому уровни языка, их четыре, уровни языка – это части языковой системы. Каждая из которых обладает набором своих единиц и правил функционирования. Значит, это части языковой системы, каждая из которых обладает набором своих единиц и правил функционирования этих единиц. Ну, теперь каждый уровень рассмотрим поподробнее. Первое. На фонемном уровне представлены фонемы или звуки речи. Фонемы служат для строения и различения значимых единиц морфем. Фонемы служат для строения и различения значимых единиц морфем. Значимых единиц морфем. И то, и другое имеет смыслоразличительную роль. Ну, функцию. Давайте так. Имеет смыслоразличительную функцию. Выполняет лучше. Смыслоразличительную функцию. Приведем примеры. Жил, шил. Разные фонемы в начале. Ж и Ш. Разные смыслы. Понятно, почему? У фонемы смыслоразличительная функция. И у морфемы тоже. Еще пример. Молодец и молодец. Говорят, добрый молодец, а молодец – это хвалят человека. Значит, фонемка изменилась. Ударение в слове на другом слоге изменился и смысл. Еще пример. Моль и мол. Моль – неприятное насекомое, да? А мол – это выступ, специально сооруженный людьми в водохранилище. Мол, да? Корабли швартуются, катера к молу все-таки, да? Катера, корабли к пристани. Вот. Прыгаем мы, ныряем с мола, иногда с вышки. А сама же по себе фонема не имеет смыслового значения. Смысловую функцию выполняет. Но сама по себе. Ну какой смысл в фонеме? М, Н, в звуке речи. Да нет. Записали. В системе языка фонемы противопоставлены друг другу по артикуляционным и акустическим свойствам. Сегодня можно, на следующей лекции уже будет, я не диктую, не чистописанием занимаемся. Лекция идет вузовская, работаем, успеваем. Это учить студента, третьего ему не дано. Сегодня, да. В следующий четверг вы будете вкалывать так, как я захочу. Третьего нам с вами не дано. Иначе, первое, я не успею вам доложить, будет ваше домашнее задание. Хотите? За меня составите лекцию? За меня сделаете ответ на вопрос? Нет. Мастерства пока не хватит. Не обижайтесь, но это так. Я уже более 40 лет работаю в вузе. Поэтому работаем как следует. Третьего нам с вами не дано. Дальше. Значит, в системе языка, я уже записала, многие записали, противопоставлены фонемы друг другу по артикуляционным и акустическим свойствам. И акустическим свойствам. Гласные противопоставлены согласным. Ну, это школьный курс, это легко. Пишите сокращенные. Ударные, гласные, безударным. Вот для русской орфографии это имеет большое значение, да? Еще фонемочки, звуки речи. Звонкие, глухим. И, наконец, твердые, мягким. Правильно? Это легко, это из школы известно. Вот принципиально, что надо знать и помнить гуманитарию о первом языковом уровне фонемном. Второй уровень – морфемный, да? На морфемном уровне представлены морфемы. Греческое слово «морфе» – форма. Это из школьного курса знаете. А теперь дальше. Морфема – это минимальная, значимая, в отличие от фонемы, единица языка. Но минимальная, хотя и значимая, единица языка. В ней за определенной фонетической формой закреплено определенное значение. Например, по окончаниям в русском языке «ая» у прилагательных мы понимаем, что это прилагательное, снова обозначающее признак женского рода единственного числа. Правильно? Ну, запишите этот пример, и слава Богу. Ну, вы прекрасно помните, традиционно в русском языке выделяются такие морфемы. Какие? Корень, приставка, суффикс, окончание. Ну и ладно. Напишите слово «пригородный», например, и обозначите морфемы. Вот вам запись о том, что традиционно в русском языке выделяются. В этом слове все морфемочки представлены. Пригородный, все свои эти значки поставили, и все ясно. Третий, лексический. На лексическом уровне представлены слова, по-научному лексемы. Научный термин запишите, я его использую. Представлены слова, то есть лексемы. Это относительно самостоятельные единицы языка, относительно самостоятельной единицы языка, служащие для называния, номинативная функция слова, для называния предметов, лиц, людей, да, признаков, семантику слова сейчас перечислим, действий, количеств, состояний и многого другого, МНДР, сокращенно пишите, или для указания на все это. Местоимение в русском языке. Кстати говоря, вот исходя из разной картины мира, в разных языках, вот эти вот смыслы, семантики тоже разные. Есть потрясающе интересная наука о типологии языков. Но частично вы ее будете постигать, изучая иностранные языки в нашем вузе. Ну, в вузе. Дальше. Следовательно, слова, в отличие от морфем, это минимальная номинативная, назывная единица языка. Номинативная, минимальная, номинативная единица языка. Но это строительный материал слов и предложений, это вы прекрасно знаете. Но напомним, все слова языка в входят в лексико-грамматические разряды. Все слова языка входят в лексико-грамматические разряды. В русском языке какие разряды вы знаете? Умница. Существительных, прилагательных, ну, сокращенно пишите эти знакомые термины, числительных, местоимений, глаголов, наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий. Ну вот еще есть такая загадочная категория состояний. Ну ладно уж. Четвертый уровень синтаксический. На синтаксическом уровне, ну, слово греческое синтаксис, вы прекрасно знаете, построение, значит, на синтаксическом уровне представлены языковые средства и правила создания речевых средств. Вот она, грамматика-то подключилась. Языковые средства и правила создания языковых средств. Вот она, формы языковые. Вот сейчас говорим о них. Языковых средств, то есть предложений. Предложений. Мы не словами, мы все-таки фразами выражаем, а вообще-то по-научному текстами своими мысли. Ну, о текстах чуть подальше. Дальше. Важнейшим признаком которых предложений, да? Предложений, важнейшим признаком которых является смысловая законченность и интонационная оформленность. Смысловая законченность и интонационная оформленность – важнейшие признаки предложений. Смысловая законченность и интонационная оформленность. Без интонации предложений нет. Смысл предложению придает только интонация. В отличие от слова, предложение является коммуникативной единицей языка. Предложение является коммуникативной единицей языка. То есть единицей общения. То есть единица общения. Словосочетание и предложение строится с учетом сочетательных возможностей слов. Словосочетание предложения строится с учетом сочетательных возможностей слов по связям согласования, управления и, молодцы, примыкания. Ну и дальше тоже быстренько, потому что это знакомое. Различаются предложения по внутренней структуре и коммуникативным типам. Различаются предложения по внутренней структуре и коммуникативным типам. И коммуникативным типам. Различаются предложения по внутренней структуре и коммуникативным типам. Какие же? Простые и сложные. Односоставные и двусоставные, распространенные и нераспространенные, повествовательные, вопросительные и побудительные. Ну, плюс еще восклицательные и невосклицательные, да? Это тоже отметим, это надо нам помнить для изучения синтаксических норм. И вот трудненькое пошло. На этом уровне представлена модальность, новенькая от школьного курса, отличная. На этом уровне представлена модальность. Семантика, семантика. И синтаксическая синонимия. Вот конкретно об этом не сегодня. Сегодня только главное. И, наконец, последний тезис. Главным отличием единиц одного уровня от другого, единиц одного уровня от единиц другого, главное отличие единиц одного языкового уровня от единиц другого в чем? В их качественном своеобразии, в их качественном своеобразии, которое проявляется в особенностях уровневой сочетаемости, которая проявляется в особенностях уровневой сочетаемости. То есть фонемы могут сочетаться только с фонемами, с морфемами нет. Морфемы только с морфемами. Слова только со словами и предложения с предложениями. Вот качественная сочетаемость. Единицы разных уровней. Единицы разных уровней могут вступать только в иерархические отношения. Только в иерархические отношения. То есть, что значит иерархические отношения? А очень просто. Фонемы входят в звуковые оболочки морфем. Вот запишите хотя бы один пример. Фонемы входят. Они не сочетаются с морфемами, но входят. Из фонем образуются морфемы. Фонемы входят в звуковые оболочки морфем. Морфемы, из морфемок состоит что? Слова, значит, они входят в слова, а из слов составляются словосочетания и предложения. Вот и все. И строение каждого уровня. Строение каждого уровня. Отношения между языковыми единицами. Изучают, соответственно, разделы языкознания. Фонемы изучает фонетика как раздел языкознания. Морфемы, ну и части слов и члены предложения, то есть, что я сказала, формы слов, изучает морфология, слова изучает, какой раздел языкознания? Лексика, а словосочетание и предложение изучает, какой раздел языкознания? Синтаксис, вот это вы знаете. Спасибо за внимание. Лекция закончена. Вы знаете, вот вам же нужно будет конспектами
отчитывать. Я это все переписывать буду.
Тяжело это. Лучше на лекциях записывать.